Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль наносит удары по объектам на севере сектора Газа. В Белогорском районе Крыма наводнение. Пострадали 7 населенных пунктов. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. Подробнее о ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Три палестинские группировки, удерживающие в заложниках израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В заявлении говорится, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Днем раньше Израиль отверг требования боевиков, ссылаясь на опасность прецедента. Напомню, что Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя три палестинские группировки: Комитет народного сопротивления, боевое крыло правящей партии Хамас и неизвестная ранее армия Ислама. Израиль возложил ответственность за похищение на правительство Хамас и требует немедленного и безоговорочного освобождения солдата. С целью давления на палестинские власти армия вошла в южную часть сектора Газа, заняв позицию у Рафаха, взяв под контроль международный аэропорт Дахания и небольшой участок границы с Египтом. В понедельник израильская армия вошла в северную часть сектора Газа. Сообщается, что идет операция по розыску подземных тоннелей, подобных тому, которым воспользовались похитители Шалита для проникновения на израильскую территорию. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Главные темы переговоров «Цепи ливней» Сергея Лаврова, ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом, а также пути выхода из нынешнего израильско-палестинского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море в районе бухты Алексеева российские спасатели нашли 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могли указать свое точное местонахождение. Операция по поиску длилась несколько часов. Во время прогулки на резиновой лодке у молодых людей закончилось топливо, и они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. В Белогорском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. В 7 населенных пунктах потоплены свыше 500 жилых домов и хозяйственных построек. В селе Стеное в зоне наводнения найдены тела 2 погибших. Причина смерти устанавливается. В Москве сегодня открылся 2-дневный международный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов общественных организаций обсуждают вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека, Greenpeace. И сегодня же в Москве открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. По сообщению ТАРТАС, в нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Представлены различные религии, христианские конфессии, ислам, иудаизм, буддизм и другие. Не будет на форуме Папы Римского Бенедикта XVI. Ватикан представляет делегацию во главе с кардиналом Каспером и Далай-Ламой. Будет обсуждаться роль религии в решении социальных проблем, преодолении экстремизма, вопросы взаимоотношений различных цивилизаций. Саммит продлится до 5 июля.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир Аль-Махшадани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены 2 его телохранителя и несколько прохожих. Сам депутат не пострадал. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли 2, 13 человек были ранены, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
Сказал очевидец взрыва. В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания, так называемой геморрагической лихорадки Конго. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Один из последних случаев выявлен в городе Мерсен на Средиземноморском побережье. Там в больницу доставлен 4-летний ребенок с характерными симптомами – высокой температурой, желудочным кровотечением и сыпью на теле. На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек. В городе Сивас, где лихорадкой заболели около 10 человек, объявлен карантин. В Анкаре с симптомами лихорадки в больницу помещены 13 человек, в том числе несколько малолетних детей. Конго-крымская или среднеазиатская лихорадка – вирусная болезнь. Возбудитель передается клещами, летальность достигает 30%. От лихорадки Конго с апреля в Турции скончались 15 человек. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Дэвид Бекхэм покидает пост капитана футбольной сборной Англии после того, как его команда проиграла Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Знаменитый футболист сказал, что останется в составе команды.
«Для меня было большой честью и привилегией возглавлять почти 6 лет сборную нашей страны. Я хочу подчеркнуть, я буду продолжать играть за Англию. Заглядывая вперед, я буду помогать новому капитану и тренеру Стиву Макларену всем, чем смогу».
Говорил Дэвид Бекхэм. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, набрали практически равное количество голосов. Каждый из кандидатов утверждает, что победу одержал именно он. Кальдерон, сторонник рыночных реформ, обещает расширить иностранные инвестиции в экономику страны. Обрадор намерен увеличить дотации сельскому хозяйству и пособия по бедности. Федеральная избирательная комиссия объявила, что не огласит официальных итогов голосования по меньшей мере до среды. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Результаты социологических опросов показывают, россияне не слишком доверяют судам или доверяют судам, но при этом почему-то не доверяют судьям. Разные опросы, разные результаты. Остается только удивляться, отчего при таком уровне доверия число обращений граждан в суды неустанно растет. При том, что суды буквально завалены делами, в России ни для кого не секрет. Не спасают в этой ситуации и мировые судьи, хотя, нужно признать, они взвалили на себя приличную ношу. И кто знает, что переживало бы сейчас российское правосудие, не будь мировых судов. Но есть и еще одна возможность разрешить возникший спор цивилизованным правовым путем. Эту возможность дают третейские суды, однако в России о них мало кто знает, а если человек и слышал что-то, то не совсем представляет себе, что это за суд и как туда обратиться. Так вот, именно о третейских судах и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России, член Третейского суда торгово-промышленной палате, сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Александрович. Вот многие наши слушатели, я тут сама себе несколько буду противоречить, я сказала, что не слышат люди, не знают о третейских судах, но все-таки наверняка слышали о том, что есть какие-то вот коммерческие арбитражи, какие-то коммерческие третейские суды, что вот они эффективно работают, но тем не менее о том, чтобы существовал третейский суд, где граждане решают свои проблемы, не юридические лица, а физические, вот если говорить канцелярским языком, речи как бы и нет. Как вы считаете, почему?
Ну, вы знаете, я думаю, это связано с тем, что просто у нас нет привычки. Вообще, в свое время был такой замечательный французский правовед, профессор Жан Карбонье, который сказал, что любой закон вступает в силу, ну, то есть, как бы обретает плоть и кровь, становится привычным примерно лет через 7. Ну, это для Франции. Для нас, я думаю, срок должен быть побольше. И У нас закон о третейских судах действует совсем недавно. До этого, правда, было положение о третейских судах. А вообще-то говоря, третейские суды были предусмотрены в Гражданском процессуальном кодексе всегда. Но, тем не менее, практика такая не сложилась. Почему она не сложилась в советское время, понятно. Потому что в советское время, ну, это же было, это было тоталитарное государство. Какие третейские суды? Да, формально они существовали. Но фактически они, конечно же, не работали, потому что любые хозяйственные споры решались в арбитраже, который сейчас называется арбитражный суд, но от этого его суть не изменилась. Потому что раньше он назывался государственный арбитраж. И государственный арбитраж рассматривал споры между юридическими лицами, хозяйственные споры, но при этом руководствовался он в первую очередь чем? Социалистическим правосознанием. И для него главным законом были плановые нормативы, плановые, так сказать, установки. И поэтому любое решение принималось, исходя исключительно вот из государственных интересов. Сегодня подобная конструкция, конечно, представляется довольно архаичной, потому что сегодня наш и Гражданский кодекс, и Гражданский процессуальный кодекс говорит о том, что все субъекты равны. И государство имеет точно такие же права, как и имеет любой другой субъект гражданских прав.
И все-таки, Михаил Александрович, чем можно объяснить то, что коммерческие структуры, коммерческие предприятия с большой охотой обращаются в третейские суды, созданные при торгово-промышленных палатах?
А у них
международный
есть опыт.
Коммерческий арбитраж. Они понимают, что это будет быстрее, эффективнее
и дешевле.
В том числе и дешевле. А люди, которым-то, казалось бы, сам Бог велел решать, ну, какие-то проблемы бытовые, хозяйственные, какие-то споры тоже, возникшие между двумя людьми, они все-таки идут или вот в мировые суды, или в суды общей юрисдикции, к федеральному судье. Почему? Я не могу поверить, что это можно объяснить только отсутствием привычки. Тем более, что раз уж, вот, как я говорила, социологические опросы показывают, что граждане не доверяют судам, то чего проще было бы доверять как раз третейскому судье? Ведь мне вот очень нравится определение Владимира Даля, что такое третейские суды. Третейский суд – это когда по соглашению двое избирают сами третьего, покоряясь его суду. То есть вот ты сам выбрал человека, которому будешь всецело доверять, и уж как он решит, так и будет.
Я вам скажу, что примерно то же самое было написано в Гражданском процессуальном кодексе еще РСФСР, где говорилось о том, что граждане также могут создавать свои третейские суды для решения своих споров, которые тогда, как вы понимаете, были это мелкие споры о том, кому принадлежит керосинка. Сейчас это возможно, безусловно. Сейчас эти споры могут быть более серьезными. Но мы прекрасно понимаем, что практики такой нет, и она очень не скоро появится. Более того, те третейские суды, которые сегодня существуют, конечно же, они предназначены в первую очередь для работы с юридическими лицами, для работы с фирмами. И поэтому даже закон о третейских судах, он говорит о таких вот судах, создаваемых для разрешения конкретного спора, так, я бы сказал, походя.
Там, но, тем не менее, возможность
чуть-чуть
у людей остается.
Да, возможность такая есть. В принципе, пожалуйста, если у нас с вами возникнет какой-то спор гражданско-правового характера, мы с вами можем создать с вами третейский суд вот для разрешения этого конкретного спора. Выберем себе этих третейских судей, и они нас с вами рассудят. Вот и все. И на самом деле вот такой третейский суд, он у нас существует всегда. Он существует, такой народный третейский суд, я бы сказал. Потому что, когда у вас спор, например, там, с вашим братом, вы идете к вашему дяде, там, или к отцу, или к матери, и говорите, ну-ка рассуди нас, вот кто из нас прав. Вы же не идете в суд. Правильно?
Но, тем не менее, это хороший очень пример, но я боюсь, что мы можем ввести слушателей в заблуждение относительно юридической силы решения третейских судов.
Безусловно, безусловно. Здесь просто нужно понимать, вот такой вот народный третейский суд – это одно. А третейский суд, который действует по закону о третейских судах, это другое, потому что постоянно действующий третейский суд, он создается ведь не просто так. Он создается при торгово-промышленных палатах. Вот при торгово-промышленной палате Российской Федерации создан Третейский суд. Он существует уже давно. И вот я тоже являюсь членом этого Третейского суда и работаю в его специальном составе, который занимается проблемами права интеллектуальной собственности. Ну, там авторские права, товарные знаки и так далее. И вот такие суды создаются при торгово-промышленных палатах, они создаются при общественных организациях, при других организациях, где они не могут ни в коем случае создаваться. Это при органах государственной власти и органах местного самоуправления. И это правильно. Безусловно, это правильно, потому что иначе эти третейские суды перестали бы быть третейскими. Они стали бы фактически квазигосударственными.
Но, тем не менее, можно говорить о том, что люди, члены товарищества собственников жилья, могут при товариществе создать третейский суд или нет для решения конфликтов, которые могут возникнуть в ходе совместного ведения хозяйства в этом
товариществе. У меня сейчас нет под рукой закона, но по его идее, по смыслу закона, по духу закона о третейских судах, я думаю, что это возможно.
Спасибо, Михаил Александрович. Мы продолжим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России, член Третейского суда при торгово-промышленной палате, сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов. Телефон прямого эфира Радио Свобода 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Сегодня мы говорим о том, что такое Третейский суд и каким образом туда можно обратиться. И вот я вас попрошу, Михаил Александрович, давайте вот попробуем на конкретном примере. Ну, например, я соседствую с дачному участку, мой дачный участок соседствует с другим. И мы с соседом никак не можем поделить, вот где должны проходить границы нашего участка. Обращаться в суд нам не очень хочется, потому что понятно, что это волокитно, не всегда времени на это будет достаточно. А теоретически у нас есть возможность решить спор путем разбирательства в Третейском суде. Вот как это должно выглядеть? Что мы должны делать? Вот просто шаги.
Ну, во-первых, нужно понять, что в данном случае, вот вы говорите, спор о межевании. Это ведь не просто спор о межевании. Это достаточно сложная проблема, потому что она связана с правом собственности на землю. И здесь любые сделки, связанные с землей, подлежат государственной регистрации. Это очень муторное, тяжелое и сложное дело.
Неудачный пример я выбрал.
Я не думаю, что это пример самый удачный, хотя вполне возможный. Вполне возможный, потому что закон говорит о том, что любые гражданские споры, споры о праве гражданском могут быть рассмотрены в Третейском суде, если это не исключено законом.
Ну хорошо, я попробую упростить. Мы спорим о том, на чьей стороне канавы должен стоять забор, например.
Угу.
Вот. Здесь уже речь не идет о дележке земли, собственно, а о том, где должен стоять забор.
Да
здесь...
нет, давайте возьмем более прямой, более простой, более, я бы сказал, классический пример о том, кому принадлежат яблоки с яблони, которая растет на вашем участке,
ветви,
значит, находятся над участком вашего соседа. Вот это такой классический пример еще из времен римского права. Вот. Значит, можно ли по этому поводу обратиться в Третейский суд? Да, конечно, можно. Пожалуйста. В любой Третейский суд. Вы обращаетесь в этот Третейский суд, просто найдя его, и просите разрешить этот спор, но при том, что обе спорящие стороны, они соглашаются с тем, что этот спор будет рассмотрен в данном третейском суде. То есть существует понятие третейского соглашения. Если нет третейского соглашения, то третейский суд ничего сделать не может. То есть вы говорите, я вашему соседу, я пойду с нашим спором в третейский суд. Он говорит, а я не пойду.
А тогда всё, смысла никакого свидания. Нет, и если уж идти судиться, то в мировой суд, наверное.
Нет, тогда нужно идти просто в государственный суд, и он будет рассматривать этот спор, видимо, я думаю, что это будет подведомственно мировому судье. Если нет вот этого третейского соглашения, то рассматривать спор в третейском суде невозможно.
И бессмысленно.
Вот бессмысленно, я бы не сказал бессмысленно, потому что есть конструкции такой квази-третейского суда, где подобные вещи возможны, где такое случается.
Вот примером можно было бы назвать коллегию. Да,
вот эта вот общественная коллегия по жалобам на прессу, это квази-третейский суд. Потому что он не сформирован как в чистом виде, как третейский суд. Он сформирован на основании закона, которого еще нет, но который мы ждем со дня на день, и я надеюсь, что он все-таки появится. Я имею в виду закон о саморегулируемых организациях. Что такое саморегулируемая организация? Это примерно то же самое. Это вот некая, близкий родственник третейского суда. Потому что саморегулируемая организация, она занимается тем, что она регулирует споры между участниками одной профессиональной группы.
Одного цеха.
Одного цеха, да. Например, там саморегулируемая организация участников там, рынка ценных бумаг. Вот люди, которые работают на рынке ценных бумаг, эти фирмы, эти организации, они договорились, что будет у них единая организация, которая устанавливать будет для них определенные правила поведения. Но третейский суд не устанавливает правила поведения.
Он только рассматривает
конкретные. Он только рассматривает, исходя из гражданского законодательства. Вот вам первое отличие. А здесь вот эта саморегулируемая организация, она сама еще и устанавливает правила. Ну, естественно, на основании законов. Не может быть противоречия здесь. А во-вторых, она разрешает споры, руководствуясь этими правилами. Споры между участниками вот этого там, рынка ценных бумаг, например. То же самое вот мы создали еще в 98-м году в Союзе журналистов, создали большое жюри. Вот оно за эти годы, в общем, что-то сделало, наработало некий опыт, некий авторитет. И очень много было рассмотрено действительно жалоб. Наверное, самая такая известная жалоба, она касалась Сергея Доренко. В 99-м году это была жалоба Лужкова и Примакова в отношении Доренко, которого Лужков и Примаков обвинили в том, что он занимается информационным киллерством.
Михаил Александрович, вот вы говорите, что большое жюри работает, и действительно...
Работало.
То есть давало реальные какие-то результаты.
Да, тот же самый Доренко сказал, что он не признает никакого большого жюри, и ему на него глубоко наплевать.
А между тем, при Союзе журналистов, я знаю, есть третейский суд. Туда-то обращаются люди, выносит ли он решение?
Да, при Союзе журналистов есть третейский суд, но он предназначен для рассмотрения, в первую очередь, хозяйственных споров, то есть споров экономического характера, споров, возникающих в предпринимательской деятельности. Мы предлагаем всем, кто работает на рынке массовой информации, воспользоваться услугами такого третейского суда. Там очень авторитетные, очень уважаемые специалисты, юристы, которые абсолютно не ангажированы. Они
в том числе и члены международного коммерческого
арбитража. В том числе и члены международного коммерческого арбитража там есть, безусловно. Но для того, чтобы были такие обращения, нужно либо, чтобы было третейское соглашение – специально по поводу данного конкретного спора, с которым они идут в наш Третейский суд, вот, при Союзе журналистов, либо нужно, это более такая принятая практика, нужно, чтобы в договорах, которые там издательский дом N+, заключает с издательским домом N-, чтобы у них в договоре была третейская оговорка. Звучит она следующим образом. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, будут решаться в Третейском суде при Союзе журналистов России. Точка.
И тогда уже проще.
Все. Тогда стороны уже связаны этой оговоркой. И при возникновении проблемы, какой-то конфликт, какой-то спор возникает, пожалуйста, сразу они идут в этот Третейский суд. Но такая практика вот пока, во всяком случае, в Третейском суде при Союзе журналистов не сложилась.
Михаил Александрович, у нас есть дозвонившийся, это Аркадий из Москвы. Давайте дадим ему возможность высказаться, пожалуйста.
Алло.
Да, Аркадий,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, если вы сможете мне что-то посоветовать. Вы, наверное, слышали вот о постановлении Госдумы по поводу мобильной связи, что теперь все входящие звонки с городских линий будут для абонента бесплатным, а для того, кто звонит, будут тарифицироваться. Вот. Я же заключил с мобильным оператором договор о мобильной связи еще давно, до этого постановления, и звонки у меня городские не тарифицировались. Сейчас же они меня теперь отсылают к Госдуме и говорят, с нас взятки гладкие, разбирайтесь с ними. Вот я хотел бы у вас узнать, есть ли у меня шансы побороться за справедливость с мобильным оператором?
Ну, Аркадий, шансы-то есть всегда. Мне очень... Я понимаю, что сейчас этот вопрос на самом деле беспокоит очень многих россиян, да?
Да, безусловно.
Но это, к сожалению, не имеет никакого отношения к теме сегодняшней передачи. И тем
нет,
не менее,
ну, давайте поставим, давайте поставим этот вопрос очень просто. Может ли потребитель обратиться в Третейский суд для рассмотрения своего спора с оператором мобильной связи? Может. Вопрос. А оператор мобильной связи согласится с таким предложением пойти в Третейский суд или нет? Если согласится, значит, может. Если не согласится, значит, не может. Понимаете, так что здесь в Третейском суде есть только одна проблема. Это проблема согласия обеих сторон. Вот если есть это согласие, может быть, третейское разбирательство.
А что касается возможности побороться за свои права, то она, естественно, есть всегда.
Она есть, не просто есть всегда. Я очень люблю, я не часто цитирую классиков марксизма-ленинизма, но очень люблю цитату из Ленина, что наша задача научить граждан воевать за свои права по всем правилам законной в РСФСР войны за права.
Ну вот, кстати, мы с вами, когда стали развивать тему третейских судов, мы немножко все-таки уклонились в сторону коммерческих организаций. Ведь даже и Третейский суд при Союзе журналистов в первую очередь создан для того, чтобы рассматривать хозяйственные споры между коммерческими организациями.
Да, но не рассматривает, может, нет обращения.
Нет обращения. А мне бы хотелось поговорить о гражданах. Вот если люди, два человека, решили решать свой конфликт, свою проблему в Третейском суде, они могут выбирать судью? Вы сказали, что
да,
они должны прийти в какой-то Третейский суд. А каким образом они будут выбирать судью?
Значит, в составе Третейского суда, если это постоянно действующий Третейский суд, потому что мы с вами выяснили, что могут быть Третейские суды постоянно действующие и созданные специально для разрешения конкретного спора. Вот, например, мы с вами о чем-то спорим, вот мы с вами создаем некий Третейский суд
разовый.
Для разрешения, разовый, для разрешения этого нашего спора. А если речь идет о постоянно действующем Третейском суде, то стороны конфликта, спора приходят в этот Третейский суд, им представляется список третейских судей, и каждый из них вправе выбрать одного судью.
Но в любом случае,
значит,
это будет суд.
Если спор, то есть цена иска невелика, ну, например, там до 100 тысяч рублей, меньше 100 тысяч рублей, то, как правило, это один судья будет рассматривать.
Ну, мы подробнее с вами об этом поговорим уже во второй части нашей передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России, член Третейского суда при Торгово-промышленной палате Михаил Федотов. А нашим постоянным слушателям хочу сообщить, что сегодня в 7 часов сразу после выпуска новостей в передаче «Вопрос с рублем» ведущая Ольга Романова будет обсуждать тему «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль 6-ю ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. По словам представителя армейского командования, проводится краткосрочная операция по поиску взрывчатых веществ и туннелей на границе с Египтом, через которые идет контрабанда оружия. В Белогорском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. В 7 населенных пунктах потоплено свыше 500 жилых домов и хозяйственных построек. В Японском море в районе бухты Алексеева российские спасатели нашли 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Операция по поиску длилась несколько часов. В Москве задержаны 3 подозреваемых в нападении на военнослужащего гражданина Казахстана. Он был избит в субботу на Покровском бульваре и госпитализирован с ножевыми ранениями. В Махачкале убит декан юридического факультета филиала Московской юридической академии. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. Возбуждено уголовное дело. В Москве сегодня открылся 2-дневный международный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. И сегодня же в российской столице открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, а другой получил ранение. Командование коалиционных сил исключает обстрел с земли. В Париже сегодня предстанут перед судом по обвинению в терроризме 6 французов, бывших узников американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, набрали практически равное количество голосов.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России, член Третейского суда при Торгово-промышленной палате, сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов. И сегодня мы говорим о том, что такое Третейский суд, каким образом туда можно обратиться и какой спор можно решить в Третейском суде. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». И продолжая нашу тему, Михаил Александрович, я вас все-таки попрошу рассказать о том, кто может быть третейским судьей и каким образом люди вот выбирают этого третейского судью, который и будет решать их судьбу.
Значит, если речь идет о третейском судье, то к нему предъявляются определенные требования, они установлены законом, федеральным законом о третейских судах, и там есть требования по квалификации, требования по его непредвзятости в решении вопроса. То есть это должен быть человек, понимающий, знающий предмет и не заинтересованный в решении.
А юридическое образование обязательно?
Совсем не обязательно. Потому что могут быть вопросы, связанные с не сугубо юридической стороной проблемы. понимаете? Поэтому нередко в составе третейских судов могут быть люди, не имеющие юридического образования, имеющие другое какое-то специальное образование. Например, экономическое, техническое образование, может быть, строительное и так далее. Здесь важно, чтобы человек был специалистом в том вопросе, который он будет рассматривать. А вопрос может быть не сугубо юридический. Хотя, безусловно, в нем всегда есть некая юридическая составляющая, потому что иначе нечего обращаться в суд.
Раз уж возник спор.
Ну, конечно.
И в придачу ко всему, этот человек должен быть достаточно авторитетным для обратившихся в суд.
Не просто достаточно авторитетным, а должен быть просто авторитетным для них, потому что иначе они скажут, нет, мы не хотим его видеть в качестве третейского судьи. Мы его авторитет не признаем.
Угу.
Поэтому здесь как бы все зависит от выбора, ну, во-первых, от возможностей выбора в самом списке третейских судей, потому что в постоянно действующем третейском суде есть список третейских судей, и из этого списка вы выбираете судью.
Но ведь в этом списке, как правило, люди-то будут незнакомые для тех, кто обращается в постоянно действующий третейский суд.
Я не скажу. Я бы так не сказал, потому что вот я могу судить, во всяком случае, по составу Третейского суда при Торгово-промышленной палате. Там, ну, во всяком случае, для меня там очень много знакомых имен, уважаемых имен. Это действительно, я знаю этих великолепных специалистов в области, в первую очередь, гражданского права, конституционного права, административного права и так далее. В составе Третейского суда при Союзе журналистов тоже есть очень много знакомых имен, знакомых фамилий. Во всяком случае, для людей, работающих в сфере медиа, эти фамилии
говорят
о многом. Да, безусловно. Здесь важна неангажированность. Здесь важно избежать конфликта интересов. Вот что здесь очень важно. И что, на самом деле, очень трудно. Потому что, ну, например, если вы работаете, у вас вот спор в медиасфере, в сфере средств массовой информации, и вы хотите этот спор решить третейским судом, и ваш оппонент тоже согласен на третейское разбирательство, и вы приходите в третейский суд при Союзе журналистов, открываете список третейских судей, и вы понимаете, что вот этот человек, он, конечно, прекрасный специалист, но он будет заинтересован, он не может быть не заинтересован в этом деле косвенно. Потому что его издательский дом, он конкурирует вот с другим издательским домом, который в вашем деле является вашим, так сказать, оппонентом.
Ну, я грубый такой пример приведу. Это как с футбольными арбитрами, видимо. Ведь никогда не поставят испанца судить матч между Испанией и какой-нибудь
другой страной. Хотя он может быть абсолютно честнейший человек и будет стараться сделать все для того, чтобы все увидели, какой он непредвзятый арбитр. Но, тем не менее, поэтому закон и говорит, что третейский судья должен быть непредвзятым. Он, ну, знаете, это еще, опять-таки, это же все идет еще со времен римского права. Никто не судья в собственном деле. Так говорили еще древнеримские юристы.
Дадим возможность слушателям задать вопросы. Игорь Григорьевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Значит, в 50-е годы получил свидетельство на пользование землей. Вечное пользование было написано, свидетельство. Прилагается план участка с размерами участков до сантиметра. Сегодня объявили приватизацию земли, и, получается, соседи начали двигать заборы в свою пользу, разумеется. И у нас от приватизации жилища уже, наверное, 20 миллионов мы потеряли население, а теперь придумали приватизацию земли. И я уверен, тут еще будет столько же, 20 миллионов, не больше, не меньше погибших на меже. Будут двигать забор туда-сюда, а население объясняет, ходите по судам ищите, мол, там это справедливость. Понимаете, что получается? Угу. В суд ходить – это не в театр. Вы теряете здоровье сразу лет на 5, сокращая жизнь себе. Не считая, уже надо идти с мешком денег, чтобы судиться с кем-то.
Игорь Григорьевич, да, спасибо.
Да, вопрос.
Я не договорил.
Да.
Значит, при Сталине это решалось очень просто. Если вы двигаете участок в свою пользу, идете в администрацию поселка или района, и за это получаете срок сразу в тюрьму, а не в суд идти надо, понимаете? В тот же день к вам приходят землемеры, да, и говорят...
Игорь Григорьевич, ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос мой в том, что все эти законы наши дома придумывают, чтобы сократить население. Они говорят, что у нас население умирает.
Понятно.
И посылают всех в суд.
Ваша позиция понятна?
Ну, я вам скажу, вы знаете, при Сталине подобные споры решались действительно по-другому. Просто тогда сосед писал в ОГПУ, что его сосед слушает вражеское радио и рассказывает анекдоты про Сталина. На следующий день этого соседа сажали в тюрьму, и он так исчезал навсегда.
Соответственно, земельный
спор. А земельный участок просто переходил к нему.
Ну, это
таких примеров очень много.
Скажем прямо, что это не самый удачный пример, но тем не менее, вот о чем мы говорили в начале передачи, теоретически это будет сложный спор, но его можно с не таким огромным мешком денег, да, как сказал слушатель, можно решить путем разбирательства в третейском суде.
Можно. Решить можно, но только при одном условии. Что ваши соседи тоже согласны
заинтересованы, что они
с тем, чтобы решить этот спор в третейском суде. Я думаю, что кто-то будет согласен, кто-то нет. Здесь третейский суд вряд ли поможет на самом деле.
Послушаем Георгия из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня и к господину Федотову, и к вам тоже к ведущей вопрос такого порядка. На примере, вот сейчас... В Южном Бутове все поголовно суды решают вопросы о выселении граждан, об отселении, в пользу администрации города Москвы. В связи с этим у меня вопрос по третейским судам. Кто будет финансировать и финансирует уже эти третейские суды? Тоже
прекрасный,
так же бюджет или же другие какие-то дела?
Спасибо.
От этого ведь зависит все решение.
Да. Георгий, спасибо вам огромное за ваш вопрос.
Замечательный
вопрос. Я сейчас
попрошу
Михаила Александровича на него дать ответ. Пожалуйста.
Замечательный вопрос.
Откуда
сразу,
деньги?
Сразу могу вам сказать. Вот я член двух третейских судов. При Союзе журналистов и при Торгово-промышленной палате. Значит, никаких денег я не получаю ни от одного суда, ни от другого. Но если я буду участвовать в каком-то третейском разбирательстве, то я получу вознаграждение, которое будет частью того сбора третейского, который стороны заплатят в третейский суд за рассмотрение данного спора. То есть там нет никаких государственных денег абсолютно. Там есть только третейский сбор, который уплачивают либо одна сторона, либо другая сторона, либо обе стороны. Там распределение между расходов между ними определяется уже в конечном счете решением самого третейского суда, да, в зависимости от того, кому будут присуждены судебные издержки.
Но, тем не менее, вот вы говорили, что обращаться в третейский суд дешевле, чем, например, в арбитражный суд, если речь идет о коммерческих организациях.
Да, безусловно.
И дешевле, чем суд общей юрисдикции, наверное.
Ну, знаете, в принципе, надо, конечно, сравнивать. На такие вопросы лучше отвечать, имея в руках все законы, в том числе закон о государственной пошлине.
Но, тем не менее, порядок цифр
хотя
бы. Это что, это какой-то процент от суммы искового заявления или что это?
Значит, в третейских судах установлена, в каждом третейском суде установлена своя шкала этих самых сборов. Эти сборы могут быть больше, могут быть меньше. Как правило, они меньше тех сборов, которые установлены в нашем налоговом кодексе для государственной пошлины.
В судах?
Да. Да. Потому что там, конечно, суммы довольно большие, особенно если это имущественный спор.
Между двумя крупными предприятиями какими-то.
Это все вырастает до миллионов. А в третейских судах это, как правило, значительно меньше. Значительно меньше.
Понимаете,
здесь ведь что важно в третейском суде? стороны сами выбирают себе судей.
Они выбирают тех, кому доверяют.
Они выбирают тех, кому доверяют. И это принципиально важно, потому что тем самым снимается проблема коррупции.
Но если ты не доверяешь этому судье, зачем тогда вообще согласился рассматривать дело,
конечно,
в третейском суде?
Конечно. И вот мне кажется, что в принципе вот у таких организаций, как третейские суды, саморегулируемые организации, вот то, что называется там суд офицерской чести, если это все действительно будет работать так, как должно работать, то это в значительной степени снимет нагрузку с наших государственных судов, и судебная власть, она сама обретет необходимую независимость, в первую очередь независимость от исполнительной власти. А это очень важно. Понимаете, потому что когда судья работает, я имею в виду судью федерального, работающего и получающего зарплату из федерального бюджета, мирового судью того же, если он не будет так загружен, как он загружен сегодня, если он будет чувствовать к себе уважение, он будет требовать такого же уважения и от мэра, и от губернатора, и от министра, и
расправит
от президента,
крылья,
от всех.
Вздохнет глубоко.
Понимаете? Он расправит крылья, и он станет настоящим судьей. Потому что вообще власть судьи, она выше власти любого правителя. Потому что судья может сказать правителю, что он прав или что он не прав. А вот правитель не может сказать судье, что ты прав или ты не прав. Вот эта идея заложена еще в Ветхом Завете.
Спасибо, Михаил Александрович. Из Московской области дозвонилась нам Нина Викторовна, простите, если неправильно. Да, пожалуйста. Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Марьяна, простите, Михаил по отчеству.
Александрович,
у меня такой вопрос. Значит, вот могу ли я обратиться в этот суд, на какой предмет? У меня пенсионное дело... Вот, значит, в суде первой там, ну, в общем, до города я получила... В общем, ситуация такая, сгорели все документы на мою пенсию.
Угу.
То есть,
да.
Ну, бухгалтерские документы, и я вот, проработав 30 лет на предприятии...
Не можете получить пенсию.
Да, не могу получить пенсию, просто назначили мне как человек, который... Потому что нет подтверждающих документов. Я могу в третейский суд по этому вопросу обратиться?
А ваш ответчик согласится... идти с вами в третейский суд.
Ага, то есть вот я должна заручиться согласием, да?
Я боюсь, что они не согласятся.
Я думаю, что государства нет, конечно, и пенсионный фонд тоже. Ну все, тогда спасибо.
В этом вся проблема. Третейский суд работает только на согласии сторон. И вы знаете, я бы обратил внимание еще на один момент. Когда мы говорим о третейских судах, сейчас появляется новое, так сказать, ответвление от третейских судов. Это так называемые медиаторские процедуры. Что такое медиаторство?
Да, что это такое?
Ну, у нас пока это только-только начинает развиваться, а вот на Западе это уже, в общем, довольно развитый институт. А, значит, это следующая штука. Вы выбираете не третейского судью, а выбираете медиатора. И медиатор занимается челночной дипломатией.
То есть вы вообще-то и не судитесь.
Нет,
вы вообще-то
не судитесь,
договариваетесь.
Но у вас есть конфликт. Вот есть конфликт. Ваша фирма поставила некую продукцию, значит, получатель этой продукции имеет по поводу качества этой продукции определенные претензии, но там проблема связана с транспортировкой, хранением и так далее. Значит, претензия на, там, предположим, $1 миллион. И вот вы можете обратиться просто в арбитражный суд, вы можете обратиться в третейский суд, или вы можете обратиться вот к этой медиаторской процедуре.
Хочу поближе к людям просто перенести, пример привести, или, например,
вы
просили, чтобы у вас дома делали ремонт.
Пожалуйста,
да?
Пример, самый простой пример. Вы, у вас есть долговые обязательства перед вашим знакомым. И наступает срок возвращения долга. Вы можете, ну, прекрасно, если у вас есть деньги в этот момент, вы отдаете долг, вопрос исчерпан, обязательство завершается его исполнением. Но у вас в этот момент денег нет. И ваш кредитор может обратиться в суд, может обратиться вместе с вами в Третейский суд или может обратиться к медиаторской процедуре. То есть вы приглашаете медиатора, как правило, это один человек или несколько человек, которые работают такой командой, которые начинают между вами переговоры. Вы не вступаете непосредственно в переговоры с вашим кредитором.
А он бегает от одного к другому.
Да, безусловно, за эту работу он получает свою оплату.
Ну, какие-то проценты.
Да, свой, некую оплату. Сейчас не будем говорить, процент это какой-то или это какая-то твердая сумма, это не важно.
Очень важно, чтобы люди понимали, что вот этот медиатор, просто мой пример такой, это не то, что вот раньше были братки, к которым обращались, чтобы те выбивали долги с конкурентов, скажем так.
Ну, вы знаете, в каком-то смысле это может быть даже аналогия.
Но сейчас
только это не братки, а это скорее вот тот самый вор в законе, который... Нет, вор в законе все-таки нет. Это скорее третейский судья.
Нужно понимать, что это цивилизованная такая форма решения конфликта, возможно.
Да, безусловно.
То есть не то, что к вам придут с утюгом домой и будут говорить, когда вернешь деньги.
Вот медиатор, он сначала встречается с одним, понимает все его проблемы, потом встречается с другим, понимает все его проблемы и пытается эти проблемы как-то соединить вместе, чтобы они взаиморешались, чтобы мог бы быть какой-то взаимозачет.
Компромисс.
Да. То есть, вот то, что называется реструктуризация долга. То есть, вот такие вот переговоры, но переговоры через посредника. Вот такая посредническая процедура, она на самом деле оказывается очень полезна, и она позволяет найти вот ту золотую середину.
Это вообще волшебная какая-то история получается, потому что тогда остается судом общей юрисдикции остается рассматривать только уголовные дела и все, потому что люди либо договариваются между собой посредством участия медиатора в споре, либо решают проблемы в Третейском суде. Ну, может быть, еще споры с чиновниками остаются и
да,
все.
Но споры с чиновниками, это, наверное, должен быть специальный суд.
Административный.
Как минимум, да, административный суд.
Но это отдельная история. Я думаю, сейчас не будем эту тему все-таки развивать. А давайте послушаем Сюзанну Николаевну. Она дозвонилась из Москвы. Пожалуйста, говорите. Сюзанна Николаевна, вы давно, я вижу, хотели задать свой вопрос и долго ждали этой возможности. Нет? Евгений Николаевич из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дело в том, что я являюсь председателем профсоюза филиала профсоюза общероссийского, который является юридическим лицом с 31 мая 1999 года. И вот у нас 12 февраля 2001 года выдали новое свидетельство с новым названием ОПРТУ рейдерам, которые украли у нас из сейфа путем взлома замка документы и оформили на себя. Мы когда обратились в Минюст Фокиной, она нам заявила, подавайте в суд, решайте внутри вопрос. Мы обратились в суд общей юрисдикции, потом в арбитражный суд, и в итоге нам в конце года 2002 заявили, что не подлежит рассмотрению это внутренний ваш спор, так как один из них, кто украл, был просто членом профсоюза, но присвоил себе звание, якобы он член ЦК, да еще и зампредседателя. И вот это зампредседателя, якобы он, внесла чиновник Минюста в документ, который потом представила в арбитражный суд для того, чтобы он отменил решение Третьейского суда. И,
детективная
кроме того, получилось очень...
Довольно типичная история.
Одно решение Третьейского суда у нас прошло и вступило в законную силу, что протоколы у них подложные и съезда не было. А второе решение суда о том, что свидетельство выдано незаконно, и перерегистрация и ликвидация нашего устава на новый, рейдерский, потому что у нас украли большие, в общем-то, активы и прочее. Вот. И это арбитражный суд отменил, так как у нас не было свидетельства. То есть вот такое простое решение... И якобы третьей стороной у нас был Минюст.
И вопрос ваш, Евгений.
Вопрос следующий. Минюст заявил в арбитражном суде, что якобы у нас стороной дела был Минюст. В то же время, когда я смотрю материалы документов Третейского суда, Минюст был оповещен.
Не Третейского суда.
Он мог прийти.
Да подождите, Третейского или арбитражного?
Тут мы пригласили Минюст.
Нет, значит, это был Третейский суд или арбитражный суд?
Да, потому что мы тоже...
Повторяю, Третейский суд у нас состоялся, где...
Одно решение было в Третейском суде.
И вот у нас в протоколах Третейского суда было заявлено приглашение к Министерству юстиции, Департамента по общественным организациям, и не явились они. А в арбитражном суде это рассмотрели, как будто он участвовал в споре. На основании этого арбитражный суд рассмотрел.
Вот понятно, дело. Понятно. На самом деле...
А на самом деле их не было.
Не
вот.
Было, ну...
Второе. Они посчитали, что...
Значит, просто арбитражный суд...
Евгений Николаевич, простите,
не обратил внимания, видимо, ошибся.
Второй вопрос по Третейскому суду.
Да. Да.
У юридическое лицо в Москве... Общероссийский профсоюз, в Третейском суде подал иск филиал его в Калужске, который не являлся юридическим лицом, но профсоюзы по федеральному закону, они самостоятельные.
Вопрос.
Вопрос, может ли подавать в Третейский суд не юридическое лицо, которое... Ну, в частности, профсоюз, который по федеральному закону является самостоятельным.
Все. Вот. Евгений
Понятно.
Николаевич, спасибо.
Понятно.
Михаил Александрович.
Значит, в гражданском судопроизводстве могут участвовать только лица, наделенные гражданской правоспособностью, то есть физические лица и юридические лица. Больше никого там нету. Вот и все.
Ну, соответственно, в Третейский суд может...
В Третейский суд тоже физические лица и юридические лица.
То есть, независимо от того, ты представляешь интересы, это спор между двумя хозяйствующими
да.
субъектами, или это спор между двумя гражданами, или между гражданином и хозяйствующим субъектом,
да, пожалуйста.
Его также
да.
может рассмотреть...
Но все равно это должен быть либо физическое лицо, либо юридическое лицо. А, например... Там общественная организация без образования юридического лица, ну а как она обратится в суд, если по нашему процессуальному, гражданскому процессуальному законодательству субъектами могут быть только, лицами, участвующими в деле, могут быть только либо физические лица, либо юридические лица. У нас там нет, вот для этих юридических призраков места там просто нет. Потому что, поэтому и называется организация без образования юридического лица. Вот бывает предприниматель без образования юридического лица, прекрасно, но он предприниматель, он зарегистрирован, он физическое лицо. А вот это вот объединение без образования, это, скорее всего, должна быть просто группа граждан, то есть группа физических лиц. Пожалуйста, несколько человек, может быть, много человек, никаких проблем.
Они могут объединиться и действовать?
Да, конечно. Кроме того, может быть обращение в суд в пользу вот этих лиц. Может быть, в пользу неопределенной группы лиц, пожалуйста, это тоже все это возможно.
Я считаю, что необходимо рассказать и еще в одном аспекте вот участие граждан в разбирательстве споров граждан в третейских судах, которые касаются исполнения решений этих третейских судов.
Угу.
Обязательны ли они и каким образом можно повлиять на ответчика, который сначала говорил: да-да-да, я все исполню, пойдем в третейский суд, а потом. Когда суд вынес решение не в его пользу, уперся рогом и сказал, что я ничего делать не буду. И...
Ну, тогда нужно просто обращаться в суд и с заявлением о выдаче исполнительного листа.
В суд общей юрисдикции?
Да, в суд общей юрисдикции. На основании решения Третейского суда суд общей юрисдикции выдает исполнительный лист.
Угу.
Ну, а дальше уже по общим правилам исполнительного производства.
То есть к делу подключаются судебные приставы?
Да. То есть дальше все то же самое.
А можно обжаловать решение Третейского суда?
Конечно, можно. Решение Третейского суда может быть тоже обжаловано в суд общей юрисдикции. И суд может... отменить решение Третейского суда, но только при соблюдении некоторых условий, которые четко прописаны в законе. Ну, например, если нарушено, если обратившийся в суд докажет, представит суду доказательства, как сказано в кодексе, что имели место, вот там, например, нарушение правил состава Третейского суда или работы Третейского суда, процедуры.
То есть для тех, кто вроде и хочет попробовать обратиться в третейский суд, но не совсем, не вполне доверяет, людям должно быть понятно, что у них всегда есть возможность обжаловать решение этого третейского суда и действовать по обычной процедуре. В да, судах общей юрисдикции. Время передачи подошло к концу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучало «Правосудие». Эту передачу вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России, член третейского суда при Торгово-промышленной палате Михаил Федотов. Сегодня мы говорили о третейских судах. Сразу после выпуска новостей слушайте передачу «Свобода», повтор передачи «Свобода в клубе АГИ». Передача посвящена гомофобии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.